Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. Переходим к вопросам, которые нам задают. Вот один из них. Война с Китаем. Многие военные и гражданские специалисты имеют мнение, что американцы не дадут просто так позиции в мире. Что вы думаете, не повторится ли сценарий Первой и Второй мировой войн? Нелогичным ли будет воевать против китайцев руками русских? И не объясняет ли это, почему РФ далеко не разорвали по кускам? Ну, я так несколько сокращая, цитирую вопрос нашего слушателя из форума. Вы знаете, вообще, конечно, усиление, так сказать, китайской армии на российской границе, ну и повсюду, оно, с одной стороны, производит, конечно, тревожное впечатление, потому что по сравнению с нашими вооруженными силами она, так сказать, во много раз превосходит их и численно, и, возможно, даже в отдельных параметрах и качественно.
У них, скорее всего, даже министр обороны не торговец мебелью.
Не торговец мебелью, да. Но, с другой стороны, министр обороны как бы не обязан быть администратором. То есть, он обязан быть администратором, а не обязан быть военачальником. Для этого существует как бы генеральный штаб. Но это отдельно.
А еще у них главнокомандующий не Дмитрий Медведев.
Тоже правильно, вот, да, скорее всего, так сказать, вот эти вот вещи у них не такие же, как у нас, но я, тем не менее, думаю, что воевать с руками русских с китайцами, точнее говоря, китайскими руками с Россией, все-таки это не очень вероятный сценарий, несмотря на все эти беспокоящие факторы. Я не считаю, что в связи с этим, что нашу границу надо оголять и ослаблять, и думать, что Китай, так сказать, ни за что, ни при каких условиях не будет оказывать на нас военное давление, такая ситуация может сложиться. Но я хочу, тем не менее, напомнить нашим слушателям и как бы выразить вот свою позицию по этому поводу. Китай – это очень древняя нация. Китайская цивилизация из ныне существующих старейшая в мире. То есть она все-таки имеет с собой 5000 лет живой истории. Для сравнения, российская цивилизация это где-то около 1000 лет, ну, может быть, если считать там до христианским периодом, то еще лет 500 можно набросить. Но, во всяком случае, не 5000 лет. За эти 5000 лет у нации, я имею в виду китайской, сформировался определенный характер. И этот характер выражается в том, что она, по сути своей, нация в военном смысле не агрессивная. Она очень часто была объектом завоеваний, на нее, так сказать, ее подчиняли татаро-монголы и действовали затем руками китайцев. Она участвовала в неких войнах, взять хотя бы те же опиумные войны, войны с Японией, там, войны с Вьетнамом. И по большому счету войны эти заканчивались для нее неудачно. То есть это надо тоже иметь в виду. Имейте в виду при этом, что численность, превосходство, так сказать, численности Китая с точки зрения населения всегда была подавляющим. И в случае войны с Англией, и в случае войны с Японией, даже в последнем случае конфликта с Вьетнамом. Это было где-то лет 30 назад, если кто-нибудь помнит. Вот. Но, тем не менее, эта численность никогда ей не помогала для того, чтобы одержать именно военную победу. Вот я называю Китай не военной нацией именно в этом смысле слова. С другой стороны, то, что ей всегда хорошо удавалось, это торговая экспансия. Торговая экспансия, при которой как бы китайцы внедрялись в те или иные сферы жизни, жили по законам той страны, в которой они...
Куацао,
принимали гражданство, Китай это нормально совершенно воспринимает. И далее в рамках этой страны начинали, так сказать, лоббировать, я бы так назвал осторожно, определенные китайские интересы, причем лоббировать их не в агрессивной форме, типа мы все тут для Китая сделаем, а чуть не так, а, скажем так, ну, ориентироваться на интересы родины-матери в определенном смысле.
Вплоть до финансовой поддержки, да, своей родины.
Вплоть до финансовой поддержки своей родины, но это не значит, что переделку...
Деньгами.
Но это не значит переделку, скажем так, приемной родины, да, так сказать, некий филиал Китая. Вот это то, что наблюдалось на протяжении последних 5000 лет, и последних 5000 лет, и в частности наблюдается до сих пор в странах Юго-Восточной Азии, там, где достаточное количество всякого рода китайских торговцев, включая там Таиланд, там, например,
да и черкизовский рынок,
там что угодно, да и те же самые Сибирь и так далее. Вот. Что касается экспансии на север, то должен сказать, что за исключением вот, небольшого периода, связанного с деятельностью председателя Мао, который как-то так более активно, так сказать, начал эту тему артикулировать. Китай, вообще-то, в государственном плане на протяжении тысячелетий, подчеркиваю, на север проявить свою экспансию не стремился. Более того, строительство Великой Китайской стены, которая как раз огораживает север от, собственно, Китая, говорит лишь о том, что стратегической целью Китая было как раз то, чтобы его с севера никто не трогал. Заметьте, что эта китайская стена появилась тогда, когда еще русского государства не было и в помине. Да? То есть оно защищалось даже не против России. Ей пофиг был север вообще. Потому что там можно было целую серию...
Климатические условия, в первую
очередь. Климатические условия. Жить тяжело. Природные ресурсы, ну тогда их не было, сейчас они есть, но все равно их надо добывать.
Более того, нынче север страны не процветает. Китай. Да. Вот их север, который... Ну, там жуткая безработица, ну, в общем, не очень.
Да. И, кстати, достаточное количество не очень сильно заселенных районов, те, которые заселены, замечу, они и так процветают более-менее, они процветают как раз за счет торговли.
Торговля с
Причем
Россией.
Торговля именно с Россией, а не с Китаем. Так что в этом смысле можно сказать, что Китаю, если так смотреть трезво на вещи, гораздо выгоднее иметь Россию на том берегу реки Амур, чем, так сказать, продолжить туда Китайскую империю и дальше начать между собой, так сказать, вот ту же самую историю северных территорий, которые их, в общем-то, не прельщают. У них, да, было направление экспансии на юг. По идее, в этой экспансии на юг Китай своего предела уже достиг. Он уперся в Гималайи. Дальше Гималаев, там тоже юг. Но там такой юг, который лучше не захватывать. Там же Гималаями, да, дальше. Там что-то.
Ну, это не... получается не юг, а юго-запад, если точнее.
Ну, юго-запад, да, наверное, так. Ну, хорошо, на юг, так сказать, есть какие-то там аппендиксы типа Вьетнама.
Ну, я могу уверенно опять же сказать, что захватить Тибет они никакого счастья особо на лице не испытывают. Головная боль продолжается, потому что, ну, бедная страна абсолютно, так сказать.
Она... И главное, непонятно, какой из нее прибыток.
Никакого, так сказать. Кроме конфликта с монахами, кроме идеологического счастья показать монахам, что, так сказать, они никто звать никак. Вот кроме этого,
кстати, больше никаких удовольствий они не получают. Кстати, это было сделано как раз в период председателя Мао. И я думаю, что если до сих пор они продолжают держаться за этот Тибет, то это скорее уже, исходя из восточной традиции, не потерять собственного лица. То есть, если уж ты туда пришел, и после этого тебя как бы заставили оттуда уйти, то есть выгнали, то есть отступить, то ты как бы потерял свое лицо. Вот на сегодняшний день обладание Китаем Тибета имеет, вот, на мой взгляд, единственное такое значение. Какой-либо стратегической задачи он не решает. Прибыли Китаю не приносит. Это дотационный регион. Головной боли – мешок. Государственные идеологии за счет этого тибетского дамайлаизма у них тоже не появилась, да не за этим они туда шли, она им вообще не нужна. Они, по большому счету, конфуцианцы там, с примесью буддизма. Вот. То есть, короче говоря, с какой стороны ни возьми, вот от Тибета, так сказать, прибыли нет. Я думаю, что точно так же и какая-то экспансия на север, если кто-то мыслит, так сказать, чисто арифметическим понятием, что вот, мол, китайцев много, им там жить негде, и поэтому для того, чтобы занять новые территории, они вот возьмут и пойдут, прирастут в Сибирь. Вот нифига подобного, потому что на самом деле, если им где-то и тесно, то им тесно как раз в южных территориях, потому что там на юге более плодородные условия, там как бы хорошо, причем при этом заметьте, что Китай не маленькая страна, и в общем-то, тот 1 400 000 000, которые на сегодняшний день ее населяют, они, конечно, размещаются там.
Ну, это просто две долины, Хуанхэ и Янцзы.
Да, да. Но сказать, чтобы все там толкаются локтями и прям некому вздохнуть, это не ситуация, как в Москве в часы пик. Далеко нет. Вот. Так что, как бы у них даже в пределах собственной территории, в районах внутренней Монголии, так называемой, у них есть более чем достаточно пространства для того, чтобы расселить там население. Просто население там не очень хочет расселяться. Оно, наоборот, пытается оттуда эмигрировать на юг, но отчасти на восток, вот в прибрежную зону, где тоже, так сказать, идут это. Поэтому я думаю, что вообще сценарий вот это вот противопоставление России и Китая, он скорее имеет своей целью отвлечь, вот он очень активно как бы популяризируется нам из западных, особенно из американских средств массовой информации, он имеет реальной своей целью отвлечь нас от реальной проблемы окружения нас американскими военными базами, вообще военным потенциалом, грубо говоря, от мягкого наведения на нас прицела. вот такого вроде бы какие-то совместными экивоками, но в конце концов заканчивающегося именно, так сказать, наведением на нас прицела, там, ракетного, там, какого-нибудь.
Я должен отметить, что так у нас передача на самом деле.
Говоря, что вы лучше смотрите в сторону Китая, а сюда не надо обращать внимание.
Нет, ну, определенный уровень такой, как бы, скрытой жвычки со стороны китайцев все-таки присутствует. Да, конечно, они зачастую, так сказать, очень рады. Вот, или в рамках такой разновидности Хуа Цао, или что. Но они приветствуют переселение большого количества народа, потому что действительно на севере там нет перенаселенки, но там есть безработица. И в этом плане какое-то отвлечение части ресурсов на браконьерском уровне или на коррупционном уровне со стороны России, они, в общем-то, это приветствуют.
Но я думаю, что это пользуется серьезной государственной
поддержкой. Да, вот я как раз и говорю, что так если сравнивать это с попытками так и Соединенных Штатов наложить лапы на наши природные ресурсы, то это просто небо и земля. И если с китайцами, так сказать, поймав их, в общем-то, или периодически ловя их за руку с этими жульками, можно как-то договариваться и все равно торговать этими самыми ресурсами в цивилизованной форме, то разговор с грабителем американцем, который имеет за спиной, так сказать, гигантский флот, колоссальную армию, информационную поддержку и СИА, так сказать, и там ООН, и в подчинении, так сказать, и все прочее, и пытается ограбить природные ресурсы нашей страны, то это несравненно большая угроза, чем мелкие жуки, которые китайцы, так сказать, ну, на уровне где-то браконьерства, где-то немножко что-то мы тут, моя твоя не понимаю, на самом деле я в карман пытался залез, так сказать. Это присутствует, но это смешно по сравнению с американскими наездами. Вообще, вот как-то подразделяется страны по степени конфликтности с ними и степени допуска их до наших природных ресурсов, значит, мы обсуждали этот вопрос и пришли, что самую большую опасность представляют именно американцы, так сказать, в меньшей степени китайцы, еще в меньшей степени европейцы и японцы вместе взятые, которые даже не пытаются заниматься мульками, а готовы торговаться. Тоже в своих интересах, тоже с фигу в кармане, и тоже лежалый товар сучить готовый всегда. Как и любая нормальная. Это, в этом нельзя предпринять или обвинять. Но, по крайней мере, это допустимое, так сказать, выяснение отношений, это допустимый ресурс, и вовсе это не какая-то опасность военного конфликта.